Ру. Выпуск новостей представила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. Вот главная тема выпуска. Сегодня должны быть объявлены официальные итоги расследования трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Преподаватели и студенты факультета графических искусств Московского государственного университета печати намерены провести сегодня забастовку. Будет ли обсуждаться ядерная программа Ирана во время предстоящих переговоров? В эфире «Свобода в полдень». Сегодня должны быть объявлены официальные итоги расследования трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Комиссия по изучению обстоятельств аварии проведет окончательное заседание и подпишет документы о ее причинах. Накануне глава Ростехнадзора Николай Кутин сообщил, что авария произошла по технологическим причинам, связанным с эксплуатацией второго гидроагрегата. Ожидается, что комиссия рекомендует Росгидрам создать новый проект Саяно-Шушенской ГЭС, а также изменить подход к строительству всех новых российских гидроэлектростанций, рассказывает Любовь Чижова.
Накануне обнародования окончательных данных о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС руководитель Ростехнадзора Николай Кутин рассказал о предварительных итогах расследования. По его словам, авария произошла по технологическим причинам, связанным с эксплуатацией второго гидроагрегата. Это случилось вследствие недочетов при эксплуатации станции и несрабатывании систем защиты, отметил глава Ростехнадзора. Он уточнил, что на втором гидроагрегате не было дублирующих систем питания. Николай Кутин сообщил, что по итогам работы комиссия будет рекомендовать Росгидро создание нового проекта станции, который должен соответствовать статусу этого объекта. О том, как относятся к этим замечаниям в Росгидро, Радио Свобода рассказал начальник департамента целевых коммуникаций компании Евгений Друзяко.
Компания Росгидро и руководство максимально заинтересованы в максимально точном выяснении этих причин для того, чтобы больше не допустить таких инцидентов. Для нас это очень важно, и мы все 4 недели абсолютно плотно и полностью взаимодействовали с Ростехнадзором и всей комиссией. В целом. Что касается изменений в проект станции, то уже где-то через неделю после аварии всем экспертам стало понятно, что выяснение ее причин потребует изменений определенных в целом к подходам к проектированию и строительству гидротехнических сооружений и гидростанций. Соответственно, когда опять же будет подписан акт, и в нем будут указаны причины и произошедшего, и масштабных человеческих жертв, конечно, все необходимые изменения будут внесены в проект Саяно-Шушенской ГЭС. Это очевидно, и также будем пересматривать проекты всех других гидростанций. И тех, которые предполагается построить в ближайшие годы, и тех, которые уже существуют. Дело в том, что, насколько сейчас можно предполагать, речь не будет идти об изменении конструктивных плотин, например, как самая затратная часть стоимости гидроэлектростанции. Речь идет о машинных залах, о нахождении помещений для людей, мастерских, ремонтных мастерских, курилок, раздевалок и так далее.
Это был начальник департамента целевых коммуникаций компании «Росгидро» Евгений Друзяко. Руководитель Красноярской региональной экологической организации «Плотина» Алексей Колпаков уверен, что из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут скорректированы планы по сооружению Богучанской и Мотыгинской ГЭС на Ангаре, а также ускорено строительство Эвенкийской ГЭС. По его мнению, пока не станет ясно, из-за чего же именно произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, все остальные гидроэлектростанции в России строиться не должны. К планам изменения проектов всех российских ГЭС Алексей относится с осторожным оптимизмом.
Если речь идет о проектировании новой станции, имеется в виду Саяно-Шушенская ГЭС, то я так считаю, что это революционный шаг со стороны Ростехнадзора и Росгидро, если и государство, если они пойдут на это. То есть, если это новый проект, предполагается, что это демонтаж хотя бы каких-то агрегатов, частей станции, если не полностью демонтаж станции. Ну и разработка, наверное, новых стандартов вообще крупных плотин, которые должны будут прилагаться уже. Но, честно говоря, у меня большие сомнения в том, что какие-то существенные преобразования на Саяно-Шушенской ГЭС будут сделаны. Имеется в виду, что она будет действительно кардинально модернизирована. Хотя вот было бы интересно понять, что будет дальше делать с этим заключением Росгидро. Вся эта ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС она только лишний раз доказала, что крупные плотины – это чрезвычайно опасные объекты. И сейчас, вот, когда Саяно-Шушенская ГЭС и другие крупные гидроэлектростанции находятся в ведении, ну, в общем-то, частных лиц, можно так сказать, возможно, что контроль со стороны государства недостаточно серьезен в отношении таких крупных гидрообъектов.
Это было мнение красноярского эколога из организации «Плотина» Алексея Колпакова. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим эту тему. Ожидается, что в ближайшее время будут названы должностные лица, причастные к происшествию. Глава Ростехнадзора Николай Кутьин ранее сообщил, что трагедия произошла в результате недочетов при эксплуатации станции и несрабатывания систем защиты. Напомню, что авария на крупнейшей в стране гидроэлектростанции произошла 17 августа. Жертвами ее стали, по последним данным, 74 человека. Один до сих пор числится пропавшим без вести. Итоги расследования станут известны сегодня, но уже ясно, что ГЭС придется практически строить заново. Об этом корреспондент Радио «Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Окончательные итоги расследования станут известны в конце недели, говорят в Русгидро. Предварительные результаты говорят о том, что причины лежат в технологической области и связаны с недостатками эксплуатации, проектирования и недостатками в работе систем контроля. Об этом заявил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Версию теракта отмели почти сразу, говорит он. Лопатки агрегатов целы, кроме того, лаборатории не обнаружили остатков взрывчатых веществ. Не подтвердилась версия гидроудара и так называемый человеческий фактор. За пару недель до аварии ГЭС сообщала о рекордной за все годы выработке электроэнергии, но представители Росгидро говорят, что это никак не связано с аварией. По словам Валентина Стафиевского, эксперта Росгидро и бывшего главного инженера Саяно-Шушенской ГЭС, станция работала в плановом режиме. Увеличилось количество работающих агрегатов, но на нагрузке каждого агрегата это не могло отразиться. Особое внимание следствие обращает на второй агрегат, на который пришелся основной удар. Он вышел из ремонта в этом году. Причиной аварии Николай Кутьин называет недочеты в эксплуатации второго гидроагрегата и несработавшие системы защиты. Однако окончательные результаты должны озвучить в пятницу. Что касается восстановительных работ, кроме второго агрегата, полностью придется менять первый и с 7 по 10 включительно. Доставлять механизмы будут через море по Енисею. Вес одного агрегата свыше 900 тонн, поэтому есть только один способ их транспортировки – Северный морской путь до Майнской ГЭС, а дальше надо строить причал и ставить подъемные устройства. Еще 4 агрегатам требуется частичная реконструкция. 3, 4, 5 и 6 агрегаты наименее пострадали при аварии. Их будут вводить в эксплуатацию поочередно в течение нескольких лет. 6 агрегат, который во время аварии находился в ремонте, планируют запустить уже к Новому году. Добавлю, что сейчас на станции начинается монтаж кровли машинного зала. Эти работы планируют завершить до наступления холодов, говорят в Русгидро. Ведется также монтаж теплового контура. Он должен закончиться 11 ноября. Екатерина Чернышова для Радио «Свобода», Хакасия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Чечни в результате взрыва погиб милиционер. Двое получили ранения. В подмосковной электричке убиты 2 милиционера, сопровождавшие состав. Похищено оружие. Сегодня должны быть обнародованы итоги работы комиссии, выяснявшей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На западе Грузии произошел взрыв на железнодорожной станции. Никто не пострадал. Власти Ингушетии опровергли информацию об обстреле республиканского аэропорта МАГАС. США выразили обеспокоенность намерением Венесуэлы закупить вооружение в России. На парламентских выборах в Норвегии побеждает правящая левоцентристская коалиция. Президент США Барак Обама заявил, что финансовая буря последних двух лет начинает утихать. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг просьбу США заморозить строительство новых поселений на западном берегу Иордана. Следующая краткая сводка новостей на Радио «Свобода» через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Вот некоторые темы. Американские каникулы холодной войны. 50-летие визита Хрущева в Америку. Евангелие от Иуды. Пределы переоценки. Беседа с Владимиром Гендельсманом. Книжное обозрение. Мемуары Тедди Кеннеди. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сентябрьские юбилеи. И кинообозрение. Фильм Агнессы Варден «Пляжи Агнессы». Вы слушаете «Свободу в полдень». Газета «Ведомости» сегодня опубликовала материал, посвященный переписке писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Подробности у обозревателя прессы Михаила Шевелева.
«Писатель в авторитете». Так озаглавлен редакционный материал в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». И речь в нем идет о переписке самого известного российского заключенного Михаила Ходорковского с писателем Людмилой Улицкой. Напомню, что эта публикация появилась на сайте «Радио Свобода» и в новой газете. Газета «Ведомости» сегодня подводит некоторые итоги дискуссии вокруг этого интервью. Ее предшественниками, пишет газета «Ведомости», в подобных беседах были Григорий Чхартишвили и Борис Стругацкий. Очередное, третье за год эпистолярное интервью Ходорковского с известным писателем позволяет выделить три разнонаправленных общественно-политических тренда, возникших и развивающихся вокруг истории самого знаменитого российского заключенного. Во-первых, считают «Ведомости», Ходорковский стал знаменем для либеральной интеллигенции. Интерес авторитетных писателей скорее профессиональный, не политический. Для них Ходорковский не только живой сидящий политзаключенный, но и источник некоего бесцензурного знания, естественный философ в силу своего заключения, свободный от ограничений, созданных на свободе. Произошедшая во время правления Владимира Путина зачистка этой свободы, прежде всего в сфере СМИ, судебной и политической системе, усилила позиции Ходорковского как чуть ли не единственного концептуального оппонента Путину. Во-вторых, по мнению газеты «Ведомости», Михаил Ходорковский грамотно пользуется интересом либеральной интеллигенции, умеет разговаривать с нею и продвигать свои, в общем, не очень либеральные идеи. Он считает себя государственником. Хотя на данный момент главный результат, которого он достигает, это симпатия и популярность у небольшой по размеру аудитории, условно, той самой либеральной интеллигенции. И, наконец, в-третьих, это общение закрепляет тезис о личном противостоянии Путина и Ходорковского. Авторитет Ходорковского освещен неправедным судом, тюрьмой и потенциалом игрока высшей лиги. И здесь интересно задается вопросом газеты «Ведомости», есть ли какой-то статистический порог популярности Ходорковского, после которого его свобода будет абсолютно неприемлема для Путина. В любом случае, намерение Путина вернуться в президенты в 2012 году вряд ли хороший знак для Ходорковского. К такому выводу приходит газета «Ведомости» в своем сегодняшнем редакционном материале. Я позволю себе короткий комментарий, потому что после появления переписки Михаила Ходорковского и Людмилы Улицкой мы в эфире «Радио Свобода» беседовали с ней на эту тему. Мне кажется, что и газета «Ведомости», и писатель Улицкая допускают одну существенную ошибку в оценке того, что говорит Ходорковский. Слово «государственник», которое он сам применяет к себе, не является жупелом, оно не так страшно, как кажется. Мысль Ходорковского заключается в том, что на государство необходимо тратить больше денег, но необходимо свести его роль к тому минимуму, где оно незаменимо. Когда Ходорковский говорит «нам нужно сильное государство», он подразумевает, что это государство должно быть сильным в своей доброте, а не в своей жестокости. И это совершенно не противоречит званию или статусу либерала. Здесь нету противостояния. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», а сейчас обратимся к важным международным событиям. Иран 1 октября вступит в прямые переговоры со странами «шестерки». Это 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Эти государства представляют интересы мирового сообщества в спорах вокруг иранской ядерной программы. Будет ли обсуждаться ядерная программа страны в ходе переговоров, пока непонятно. У микрофона в Праге сейчас находится моя коллега Малика Рахманова, которая следит за развитием событий. Добрый день, Малика.
Здравствуйте, Лейла.
Малика, что известно в настоящее время? Иран готовит какой-то отчет о своей ядерной программе? Или все ожидания международного сообщества пока напрасны?
Известно пока, что все дискуссии запланированы на начало октября, хотя место пока не уточняется. Но сам факт подтвердили иранские власти и представители Евросоюза. Известно, что глава делегации Ирана Саид Джалили и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана согласовали дату переговоров по телефону. Но о месте проведения встречи пока неизвестно, не сообщается. О том, откроет ли Иран вопрос о своей ядерной программе, своей ядерной деятельности, пока тоже непонятно. Но в программе урегулирования конфликта, подготовленной Ираном и предложенной странам шестерки для обсуждения на прошлой неделе, вопрос об атомной программе прямо не упоминается. Ну, это не помешало США принять предложение Тегерана о переговорах. Однако в Вашингтоне подчеркнули, что США не будут снимать вопросы об иранской атомной программе с повестки дня, но все же европейские дипломаты не исключают обсуждение атомной программы Тегерана на переговорах. Также в понедельник министры иностранных дел стран Европейского Союза уже встретились в Брюсселе для выработки общей тактики позиции с Ираном. Было принято заявление, в котором Европейский Союз настаивает на том, чтобы атомная программа Ирана стала предметом обсуждения на предстоящих переговорах. Лейла?
А Малика, что говорят эксперты по этому поводу? Есть ли какие-то прогнозы, опасения?
Но существует некий скептицизм среди международных наблюдателей и специалистов по иранской тематике. Большинство все же придерживаются мнения, что Иран вообще не затронет тему своей атомной программы на предстоящих переговорах. Хоть Иран и утверждает, что атомная деятельность в стране осуществляется только для мирных целей, МАГАТЭ по-прежнему имеет ряд вопросов относительно этого мирного характера. Кстати говоря, программу урегулирования конфликта по своей ядерной деятельности Иран предложил практически сразу после подтверждения новой кандидатуры главы МАГАТЭ в Вене. Теперь пост генерального директора МАГАТЭ занимает Юки Амано из Японии. Он сменил своего предшественника Мохаммеда Аль-Барадеи. Новый генеральный директор организации придерживается той же позиции и, по его словам, всячески будет препятствовать развитию ядерных технологий в мире. Что касается прогнозов и опасений, то пока можно говорить только о позиции иранского президента Махмуда Ахмадинежада. А он в воскресенье заявил, что Иран готов сесть за стол переговоров и обсудить глобальные вопросы с мировыми державами. Страны он не подлежит якобы обсуждению, по его словам. Этой же позиции придерживается иранский представитель по ядерным вопросам Хасан Кашкави. Вчера он заявил, что иранский народ не будет обсуждать свои права иметь атомные технологии. Лейла?
Спасибо, Малика. В прямом эфире из пражской студии была моя коллега Малика Рахманова. Напомню, что Иран 1 октября вступит в прямые переговоры со странами шестерки. Это 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Но пока непонятно, будет ли обсуждаться ядерная программа страны. Вы слушаете «Свободу в полдень». Преподаватели и студенты факультета графических искусств Московского государственного университета печати намерены провести сегодня однодневную предупредительную забастовку. Они не согласны с политикой ректора вуза Александра Цыганенко и выдвинули требование прекратить разрушение одной из старейших в России высших художественных школ. Кроме того, организаторы акции добиваются отставки декана факультета графических искусств Веры Бобровой. Ректорат выполнять требования протестующих не торопится. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Администрация Московского государственного университета печати мешает процессу обучения в целом, заявили преподаватели и студенты кафедры рисунка и живописи факультета графических искусств вуза. За этой короткой фразой стоит целый ряд претензий к руководству учебного заведения. Нагрузка на преподавателей растет, а заработная плата урезается. Неугодных сотрудников без веских причин сокращают. Количество бюджетных мест уменьшается, оплаты за обучение увеличивается. Не соблюдаются положения закона об образовании и действующие нормативы. Подробнее преподаватель ГУПа Владимир Шишков.
Сейчас многие говорят о кризисе. На факультете оказалось, что действительно тоже кризис. Но этот кризис в коей мере не имеет экономического характера. Собственно, факультет является одним из самых успешных факультетов нашего университета. Он зарабатывает достаточно хорошие деньги за счет того, что у нас большое количество платников. То есть только дневное отделение зарабатывает около 1,5 миллиона долларов в год. При этом как бы положение на факультете оказывается достаточно критическим. Нам не хватает натурщиков, не хватает площадей для студентов. Ректор решил изменить государственный стандарт расчета нагрузки преподавателей. Вместо даже тех вот, ну, не совсем как бы разумных 8 человек на одного преподавателя было предложено сначала 12 человек. Как бы возникает такой коллапс, совершенно невозможно вести занятия дальше, то ректор соизволил согласиться на 10 человек. Это, соответственно, сразу приводит к резкому уменьшению, ну, вроде как необходимости в преподавательском составе, либо перевести часть преподавателей на 0,75 отставки. То есть идет разрушение такого факультета.
Среди всех требований, переданных в деканат и ректору Александру Цыганкову, есть еще одно – отставка декана факультета графических искусств Веры Бобровой, которая, по словам оппозиции, ведет соглашательскую политику, поддерживая действия администрации вуза. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказала Вера Боброва.
Не хотела бы выносить ссоры из избы, они просят вернуться к стандарту. Но мы немножко по-другому привыкли работать. Не получается то, что надо, и то, что есть на самом деле. Я понимаю, что не выполняется стандарт, но тебе предлагают по 10 человек в группе работать, пожалуйста, работай с 10 человеками в группе. Нет, этого не происходит. А потом у нас еще были своеобразные нарушения, когда преподаватели чередовались. И студенты говорили, что у нас приходит на одно занятие один преподаватель, а на другое занятие другой преподаватель. Я не разделяю их претензии. Декан плохой, такой-сякой, поддерживает администрацию. Но если бы я видела, что страдают студенты, естественно, я бы выступила на стороне студентов.
Точку зрения студентов представила выпускница вуза Александра Кочеткова.
Полный кошмар в плане инвентаря, реквизита. Художники все-таки мы не экономисты, да, где достаточно парты, ручки и бумажки, чтобы сидеть и записывать лекции. Нам нужны там мольберты, нам нужны натурщики. 5 лет я рисовала в полиграфии 2 натурщиков стареньких, которые уже сами там еле сидят, засыпают на каких-то жутких мольбертах разваливающихся, где-то там подставляешь там что-то, чтобы это все не развалилось. Понимаете, когда в вузе, да, вопрос коммерциализации учебного процесса стоит выше вопроса образовательного. Это просто ужасно.
Если после предупредительной забастовки ситуация на кафедре рисунка и живописи факультета графических искусств Государственного университета печати не изменится, то будет объявлена бессрочная забастовка. Следующий шаг – массовое увольнение педагогов, заявили преподаватели вуза. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» в 19:07. Слушайте «Время гостей». В программе выступит совладелец Национальной резервной корпорации и «Новой газеты» Александр Лебедев. Ведет передачу Михаил Соколов. Главные темы второй части программы «Свобода в полдень». Международная организация «Репортеры без границ» выпустила первую часть атласа свободы печати в российских регионах. В музее имени Рериха открылась выставка новых работ Бориса Миссерера. Бывший руководитель Екатеринбургской ячейки запрещенной партии национал-большевиков Алексей Никифоров получил 1 год колонии общего режима. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Чечни в результате взрыва погиб милиционер, 2 ранены. Взрывное устройство сработало, когда милиционеры проводили спецоперацию в районе селения Дышневодзино. В Подмосковье в электропоезде «Москва-Серпухов» убиты 2 милиционера, сопровождавшие состав. Похищено оружие. Сегодня должны быть обнародованы итоги работы комиссии, выяснявшей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На западе Грузии произошел взрыв на железнодорожной станции, никто не пострадал. Власти Ингушетии опровергли информацию об обстреле республиканского аэропорта МАГАС. США выразили обеспокоенность намерением Венесуэлы закупить вооружение у России. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг объявил о победе возглавляемой им левоцентристской коалиции на прошедших в понедельник парламентских выборах. Президент США Барак Обама, выступая в Нью-Йорке перед представителями деловых кругов, заявил, что финансовая буря последних 2 лет начинает утихать. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг просьбу США заморозить строительство новых поселений на западном берегу Иордана. Переговоры между Ираном и ведущими мировыми державами, запланированные на начало октября, состоятся, вероятно, в Турции, сообщил один из лидеров Евросоюза Хавьер Солана. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике власти Испании за плохое обращение с подследственными. В Мексике арестовано 30 полицейских. Как сообщает BBC, их подозревают в связях с организованной преступностью. В Лос-Анджелесе в возрасте 57 лет скончался известный голливудский актер Патрик Суэйзи. Он умер от рака поджелудочной железы. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем международного теннисного турнира US Open. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Международная организация «Репортеры без границ» выпустила первую часть атласа «Свобода печати» в российских регионах. Материал был собран несколькими аккредитованными в Москве германскими журналистами, которые говорят и читают по-русски и много лет жили в России до этого. Они провели интервью с местными журналистами, медиа-менеджерами, ответственными редакторами, владельцами изданий. Также «Репортеры без границ» связались с различными фондами и центрами, которые отстаивают свободу прессы, такими как Альянс независимых российских издателей, Центр экстремальной журналистики, Фонд защиты гласности. Результатом этой работы стал доклад под названием «Россия, герои и приспешники. Работа журналистов и СМИ в российских регионах». Из этого доклада следует, что свобода прессы кое-где в России присутствует. С редактором-составителем исследования, представителем немецкого отделения «Репортеров без границ» Аней Вьюль беседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
В целом, повсюду на прессу оказывается давление. Существует прочное отношение зависимости между изданиями и местной властью и бизнесом. Это значит, что многие СМИ просто не смогут существовать без регулярных отчислений от государственных институтов, либо от олигархов. При этом существует большая градация на местах. Есть существенные различия не только между областями, но и между отдельными городами, районами одного региона. Например, в Краснодарском крае влияние политиков на СМИ крайне высоко. Там вообще практически нет независимых СМИ. Зато есть специфический краснодарский инструмент государственного регулирования. СМИ вносятся в так называемый регистр. Все СМИ, которые включены в этот регистр, получают финансовые преимущества и льготы при налогообложении. Информационные контракты – такое явление распространено во многих регионах. Это гениальное средство регулирования СМИ. Сумма выплат по таким контрактам составляет более 50% бюджета издания. Деньги поступают от мэра либо губернатора, представитель государственных ведомств. В обмен на это СМИ должны их не критиковать. Очень либеральной можно назвать Пермскую область. Перм внушает надежду, там есть хотя бы относительная свобода печати по сравнению с другими регионами. Причина такой разницы заключается, очевидно, в том, что пермские СМИ могут сами себя финансировать за счет доходов от рекламы, а не рассчитывать на государственные дотации. Там есть более или менее критичные СМИ. При этом собственник получает доход от других изданий с помощью неполитических публикаций и бульварной прессы. В целом, главная проблема заключается в том, что в период экономического подъема в России возникло много новых СМИ. Однако большая их часть зависит от государственного финансирования. Перед журналистами встает дилемма. Они должны сотрудничать с такими СМИ, чтобы иметь хоть какую-то работу, но при этом вынуждены ограничить смелость, рисковать потерять работу, быть преследуемым в суде, при насилии в Приморье и на Алтае. Кроме этого, журналисты испытывают и психологическое давление, когда они узнают, что на их коллегу напали или подали в суд. Страх перед возможными репрессиями реален, и не стоит его недооценивать. С другой стороны, отдельные журналисты в регионах дошли до того, что публикуют заказные статьи. Конечно, мы видим усилия мужественных журналистов основать критические СМИ, в частности, интернет-издания. Но им сложно достичь экономической независимости, так как найдется немного желающих разместить в них рекламу и объявления. Решение проблемы найти нелегко. Можно попытаться выживать как
Yeah.
создан альянс независимых российских издателей, АНРИ, в различных российских регионах. Они пытаются вместе решать свои проблемы, обмениваются взаимными рекомендациями по защите своих прав.
Вьюль упомянула Альянс независимых российских издателей. Этого альянса Валерий Беспятых возглавляет издательство «Ревда Информ» в Свердловской области. Региональным СМИ удается выживать, а некоторым из них при этом еще и...
То есть были территории, на которых они выходят. То в основном, так я посмотрел, это все члены нашей ассоциации практически. Альянс независимых региональных издателей. Вот. И их количество на сегодняшний момент не сильно изменилось, грубо говоря, в большую сторону. Если пока в сторону оставить кризис, ситуацию, которая не только в России происходит, а только политическая, то, скажем так, те первые ростки, которые были лет 10 назад, была некая тенденция роста количества средств, независимых средств массовой информации, сейчас такое прекращение произошло этого роста, то есть незаметная тенденция, в принципе. Она прекратилась, но я не думаю, что здесь что-то вот одно сработало, либо политика, либо экономика. Скорее всего, комплекс такой. Во-первых, наши рынки на сегодняшний момент все развиты. Я имею в виду региональные рынки, не федеральные. А во-вторых, до сих пор все-таки существует еще некое политическое давление в этом отношении. Может, даже не прямое, но с помощью законодательства, несовершенства законодательства, там отсутствие возможности получения информации.
Каким образом удается средствам массовой информации оставаться независимыми, региональным?
Обычно две составляющие независимые. Независимость средств массовой информации – это независимость редакционной независимости и экономической независимости. Если информационная независимость зависит от редактора непосредственно, от журналистов, которые работают в редакции, то экономическая независимость, она больше уже к менеджменту. Смогло ли руководство газеты на данном конкретном рынке сделать ее финансово независимой и самодостаточной? Не говорю уж о том, чтобы выйти в большую прибыль, там зарабатывать деньги, но хотя бы вот так на хотя бы на нулевом, там, небольшом плюсовом уровне. Год назад во многих регионах уже создалась ситуация, при которых возможно создание таких вот информационных независимых СМИ, в том числе независимых экономически. Сейчас, во время кризиса, это немножко уже усложнило ситуацию.
А те средства массовой информации, к изданию которых причастны вы, относятся ли они к той самой категории, которую упоминают «Репортеры без границ», то есть средства массовой информации, не погружающиеся глубоко в политику и в социальные проблемы, а которые предпочитают публикации другого толка, которые ничьи интересы не задевают?
Степень разной зависимости, проникновения на политический рынок и так далее. То есть, видимо, они взяли вот те СМИ, которые предпочитают, в принципе, не связываться с властью в большой степени и приближаться просто к населению. Но есть такая формулировка, там, народные новости, так называемые, да, не сильно конфликтуя потенциально с властью, выдавать информацию, которая нужна потребителю только. Есть такие СМИ, в принципе, это неизбежно. Есть, я не сказал, что это плохие СМИ, это просто у них вот своя концепция. Есть нормальные СМИ с точки зрения качества информации, где нет зависимости от отношений издателей с властью, и там дается любая информация, в том числе и та, которая может привести к конфликтам интересов. Наши газеты, они ко второй категории относятся, то есть мы не сильно ориентируемся на интересы власти.
Вы упомянули уже, что кризис оказал влияние на степень экономической независимости региональных средств массовой информации. Это выразилось в падении рекламных доходов или в каких-то еще вещах? Как он сказался?
Ну, в нашем случае это исключительно падение рекламных доходов. Мои газеты выходят в моноградах, так называемых уральских. Очень большое сокращение производства произошло, увольнение. Малый и средний бизнес, который служит населению, соответственно, тоже не сильно в хорошем положении находится. А у нас падение рекламы произошло где-то на 50% по сравнению с годом назад. Такие большие деньги мы потеряли, и, соответственно, и наша финансовая устойчивость, финансовая независимость тоже подверглась таким довольно серьезным движениям.
В эфире «Радио Свобода» был президент Альянса независимых российских издателей Валерий Беспятых. Международная организация «Репортеры без границ» выпустила печати в российских регионах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Один год колонии общего режима получил бывший руководитель Екатеринбургской ячейки запрещенной партии национал-большевиков Алексей Никифоров. Накануне суд признал его виновным в экстремизме. Единомышленники Алексея Никифорова считают это уголовное дело сфабрикованным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Следствие инкриминировало бывшему нацболу Алексею Никифорову неоднократное участие в провокационных акциях, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в России. Это цитата из официального заявления прокуратуры. Сам Алексей Никифоров не считает себя членом национал-большевистской партии и вины не признает.
Я не считаю себя членом национал-большевистской партии, потому что никакого нелегального положения не было, нет и не будет. Это просто исключено. Партия запрещена по решению суда, она ликвидирована, и быть ее членом, собственно, это фактически невозможно. Мое признание вины очень сильно ударит по свободе слова в России.
Суд признал Алексея Никифорова виновным в организации митингов запрещенной партии национал-большевиков и приговорил его к 12 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В 2007 году Никифорова уже судили за надругательство над государственным флагом Российской Федерации. Забравшись на крышу здания Уральского государственного университета, Алексей снял российский триколор и вывесил вместо него черно-желто-белый флаг коалиции «Другая Россия». Тогда он получил 3 месяца колонии поселения. Говорит, что отбывать срок было очень тяжело.
На тот момент жена во время вынесения приговора находилась на 9 месяце беременности. И, собственно, рожала ребенка, когда я находился в местах лишения свободы. Для меня это было достаточно морально тяжело.
Друзья Алексея Никифорова считают его уголовное дело сфабрикованным. Они организовали сбор подписей в его поддержку, открыли страницу в интернете, устраивали митинги протеста. Говорит координатор Екатеринбургского отделения движения «Оборона» Евгений Легедин.
Каким образом растяжка «хватит Путина» имеет отношение к экстремизму, мне совершенно непонятно. Дело Никифорова считаю политически мотивированным. И состава и события преступления я не вижу.
Со своей женой Алексей Никифоров познакомился на одном из оппозиционных митингов. После рождения ребенка супруги договорились, что она больше не участвует в акциях протеста. Но именно беспокойство за семью, по словам Алексея Никифорова, и выводит его на площадь.
Мы сейчас проживаем в двухкомнатной квартире, мать проживает, еще и, собственно, сестра моя проживает с ребенком. То есть я обычный человек из обычной семьи, собственно. Мое мнение, то, что власть ведет неправильную политику, оно, я уверен, подтвердит любой человек, оказавшийся на моем месте, проживающий в такой двухкомнатной квартире. Я не прошу у власти там выдать мне отдельную квартиру, еще что-то. Я просто прошу, чтобы она обратила внимание на проблемы народа.
Еще Алексея Никифорова обвиняют в написании оскорбительных надписей на екатеринбургских заборах. Статья «Разжигание национальности». Ненависти и вражды. Следствие по этому эпизоду продолжается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Пришло время напомнить о самых главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На юге Чечни в результате взрыва погиб милиционер. Двое получили ранения. В подмосковной электричке убиты 2 милиционера, сопровождавшие состав, похищено оружие. Сегодня должны быть обнародованы итоги работы комиссии, выяснявшей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На западе Грузии произошел взрыв на железнодорожной станции. Никто не пострадал. Власти Ингушетии опровергли информацию об обстреле республиканского аэропорта «Магаз». США выразили обеспокоенность намерением Венесуэлы закупить вооружение в России. На парламентских выборах в Норвегии побеждает правящая левоцентристская коалиция. Президент США Барак Обама заявил, что финансовая буря последних 2 лет начинает утихать. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг просьбу США заморозить строительство новых поселений на западном берегу Иордана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рубль – несправедливая цена за АвтоВАЗ, считают экономисты.
Комментарии экспертов.
Чечня обзаводится собственным кинематографом.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов не видит в русской истории места для генерала Власова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России с 15 сентября снизил ставку рефинансирования на 0,25% до 10,5% годовых. Это уже шестое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Также с 15 сентября Центральный банк России снижает на 0,25% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Президент «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, подписал приказ об увольнении 5000 работников компании до середины декабря. По данным профсоюза «АвтоВАЗа», в целом на заводе работает сегодня примерно 102 тысячи человек, из которых не менее 12 тысяч – пенсионеры. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,6%, составив к 9 сентября 2 098 100 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. В России к 14 сентября было собрано 74 миллиона 800 тысяч тонн зерна, почти на 22% меньше, чем на такую же дату 2008 года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средний урожай на зерновых в текущем году пока оказывается на 4,6% меньше, чем годом ранее, и составляет 24,8 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит около 85 миллионов тонн против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 1 по 7 сентября увеличились на 0,9, а с начала года на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 52 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 70 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 16-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Курс доллара на сегодня 30 рублей 86 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 86 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов рассказал о новостях экономики. А у нас на очереди новости культуры. В музее имени Рериха открылась выставка новых работ Бориса Миссерера. Художник, прославившийся как экспериментатор и разрушитель устоявшихся канонов, представлен здесь в неожиданном качестве, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Вы, наверное, сочтете меня ретроградом», — чуть смущаясь, приговаривал на вернисаже Миссерер, встречая знакомых. Его сценография всегда строилась на символах и знаках. Вспомним «Кармен Сюиту» с Плисецкой, где как рог нависала над людьми гигантская черная морда быка. Его живописные полотна, даже абстрактные, всегда были заполнены старыми вещами, осколками иной культуры, иной эпохи, всеми этими граммофонами и керосиновыми лампами. Однако на этот раз посетителям выставки предстоит встреча с незнакомым для большинства Борисом Миссерером, обратившимся к академической технике – акварели. По сути, все это бесконечные вариации трех сюжетов – натюрмортов, сельских пейзажей и портретов жены художника Белы Ахмадулиной. И вот вопрос автору.
Акварель признают особой техникой. Считается, что она не выдерживает никаких исправлений. Нужно сразу же замыслить рисунок и исполнить его. Для вас нужно какое-нибудь особое состояние и настроение, чтобы заняться именно акварелью?
В принципе, да. Это приходит такое настроение. В основном оно приходит ко мне, когда я вижу, вот как Белла Ахмадулина, предположим, красиво одета и эффектно в сочетании линий ее туалета и лица, естественно. Хочется это запечатлеть. А в основном это вот русского происхождения. Картинки, хотя есть и другие. Есть деревня Ускова, Ферапонтов монастырь. Я привил Беле любовь к Таруси, потому что я ее впервые привез туда. Причем мы жили много там в зимнее время. в зимнее время она тоже очень хороша. И потом она очень меняется, та Русса. Она была лучше, она была вся более, может быть, заброшенная, но более ностальгически пронзительная, щемящая, такое впечатление производила, может быть, этой самой заброшенностью. Сейчас, когда вот вставят новую раму в старый дом, что-то пропадает, что неизвестно. Мы не вправе судить людей, люди стремятся к обновлению, стремятся иметь каменные дома, но художник вот устроен так, что он может любить уходящую такую Тарусу. Я всю жизнь прожил в тех краях, но вот так рисовать ее исступленно стал только в последнее время. Я даже ценю это желание, непосредственное желание, без объяснений. Я себе это позволяю. Берем и рисуем старую умирающую Тарусу в импрессионистическом духе, и так, чтобы видна была колоколенка, церковка там мерцала где-то. Это ни в коем случае не реализм, это импрессионистический взгляд на вещи.
Ваши театральные работы, ваша сценография достаточно жесткая, в ней много условностей, это диктует театр. А вот такого рода приемы в акварели вы допускаете или нет?
Нет, это немножко разное. Все-таки разное, да, жанр накладывает отпечаток. Там есть и архитектурный момент, есть и момент условности, есть и своя театральная тектоника, я бы назвал это, и просто ощущение театрального пространства и образ спектакля. К акварели, в общем, это прямого отношения не имеет. Это скорее я после театра вот ухожу в свободное рисование.
Есть строчки, которые можно просто вот какой-нибудь вашей работе как подпись поставить.
Есть такая строчка, но она не относится непосредственно к Тарусе. У нее есть стихотворение, где написано, что уже не села, а вселенной ты заложник и бедный должник. То есть вот этот переход от села ко вселенной, от видения малого и высокого, это очень характерно для ее творчества. И это мне пригождается, эта позиция.
Насколько Борис Мессерер вдохновляется поэзией Ахмадулиной, настолько же и в ее стихах чувствуется влияние мужа.
Он любит Тарусу, подмосковное место такое. Вот он любит, и ему тоже перепало вот из-за этой Тарусы, потому что, ну вот, ока, там печаль, какие-то избушки, они все мной тоже воспеты. Например, потом я вспомню, что была жива, была зима, и падал снег. Это ему посвящено, там написано, ему посвящено.
Выставка из почти 200 акварелей разместилась на 2 этажах музея. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Чехии, как, впрочем, и во многих других странах, сложилась парадоксальная на первый взгляд ситуация. Конкурс в учебные заведения, после окончания которых можно легко найти работу, значительно ниже, чем конкурс в вузы, где обучают так называемым престижным специальностям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Ксения Крендель.
Между образованием популярным и распространенным и образованием модным и желанным в Чехии знак равенства пока поставить не получается. Студенты чешских экономических вузов признаются, поступить сюда просто, и в дальнейшем экономические знания можно применить с успехом почти в любой профессии. Поэтому многие чаще приходят сюда не с огромным желанием стать экономистом, а просто потому, что это образование кажется перспективнее. Что касается желанного образования, сегодня в Чехии модно быть дизайнером, стать специалистом в области рекламы, маркетинга или public relations, закончить престижный факультет журналистики или политологии. Модно, но очень сложно поступить в знаменитую Пражскую киноакадемию искусств ФАМУ, студентами которой в разное время были такие известные режиссеры, как Эмир Кустурица и Милош Форман. Яну 18 лет. Он оказался одним из 6 счастливчиков, поступивших на режиссерское отделение Чешской театральной академии искусств ДАМУ. Всего поступали 80 абитуриентов. И вместо обещанных 4 человек на курс приняли 6. Своим мнением об образовании делится будущий чешский режиссер Ян Вана. Эта профессия мне лично очень интересна. Среди молодежи сейчас популярно поступать в высшую экономическую школу. Именно там наибольшее количество абитуриентов. У меня есть знакомые ребята, которые просто пока не видят своего будущего, не знают до конца, чем бы хотели заниматься. Возможно, экономика им не нужна, но они надеются, что она предложит широкий спектр для самореализации. на модное актерское образование в том же вузе ДАМУ конкурс 25 человек на место. На не менее модном отделении стоматологии в Карловом университете 13 человек на место. На факультете политологии там же 10 человек на место. Продолжает доктор Ержи Смерчко из Министерства образования, молодежи и спорта Чехии. Сегодня весьма популярным образованием я бы назвал гуманитарное, среди которого выделяю факультеты права и психологии. Но это тренд не только Чешской Республики, но и всей Европы. Высокий интерес сохраняется к общей медицине. В нашей стране учатся много иностранных студентов, которые в будущем будут терапевтами. Чешские медицинские факультеты пользуются популярностью у американских студентов. Министерство образования сейчас старается поддерживать программы в области стоматологии, чтобы факультеты набирали больше студентов и появлялось больше специалистов. Зубных врачей Чехии не хватает. Это проблема поколения. Специалисты уходят, а новых ждать слишком долго. В этом году на медицинский факультет Карлова университета поступали 4000 абитуриентов. Однако студентами стали 900 человек. Большой интерес будущие медики проявляют к физиотерапии и недавно появившемуся отделению аддиктологии. О том, что собой представляет эта новейшая область медицины, рассказывает Яна Душкова, профессор медицинского факультета Карлова университета в Праге. Аддиктология – новейшая программа на нашем факультете. Она готовит специалистов, которые помогают пациентам бороться с какой-либо зависимостью, будь то наркотическая, алкогольная и даже компьютерная. Опыт работы наших первых выпускников показал, что эта профессия, а следовательно и образование, очень востребована и популярна. В 90-х годах прошлого века в Чехии существовала большая проблема набора студентов в технические учебные заведения. Сегодня государство делает все возможное, чтобы поднять их рейтинг. Сегодня в престижном Карловом университете 50 тысяч студентов, из них 6 тысяч – иностранцы. Конкурс на 17 факультетов, в среднем 20 человек на место. Английский язык, философия, педагогика, история, медицина – пожалуй, самые популярные специальности вуза. Несмотря на уже упоминавшуюся престижность гуманитарного образования, как показывает статистика, в Чехии гораздо чаще и легче работу находят юристы, экономисты и врачи. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите час прессы. Год назад, 15 сентября, инвестбанк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве, и оно стало самым большим в истории США. Многие аналитики считают это событие началом мирового финансового кризиса. Как пережила кризисный год Россия в сравнении со странами Запада и США, обсуждает бывший зампред Центрального банка России, руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы, инвестиции» Александр Хандроев и редактор отдела экономики интернет-издания Daily Online Анастасия Матвеева. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бури, бушевавшие последние два года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже второй за последнее время.
Риски распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».